Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Китайская письменность. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
Область знаний.
Поскольку, как мы с вами помним, китайская цивилизация является одной из древних цивилизаций и единственной, которая не пресеклась, а продолжает развиваться до сих пор, то, собственно, и китайская письменность может быть отнесена к числу древних письменностей, хотя, естественно, она гораздо моложе, чем, например, египетская или месопотамские. Самые древние памятники, написанные китайским письмом, были созданы в середине 13 века до нашей эры. Это довольно неожиданные объекты. Это так называемые гадательные кости времен государства Шан, которые использовались для общения шанцев, вернее, так сказать, их царей и знати с их предками. Это иногда, особенно в начале, когда, так сказать, только кости эти были найдены, там чуть больше 100 лет назад, это понималось как такая гадательная деятельность. На самом деле это был именно такой некий диалог, попытка повлиять на будущее, используя влияние предков, которые на том свете могут, значит, как-то что-то сделать. Сама по себе практика гадания на плоских костях, всяких лопатках бычьих там и овечьих, и особенно на плоской части панциря черепах, который называется пластрон, в Китае известно задолго до того, и почти все неолитические культуры, там и 8, 6, там 5 тысяч лет назад, у нас есть находки, связанные с этой практикой, ну, а, собственно, в каких-нибудь монгольских степях она и сейчас вполне живая, там плюс-минус. Но по неизвестным нам причинам, вот в середине 13 века шансы внезапно начали записывать на этих костях вопросы, заданные предкам, их ответы, иногда, так сказать, даже сбылось или не сбылось, что там на самом деле случилось. И практика эта как появилась, так и пропала. В середине 11 века государство Шан было уничтожено следующим государством, соседним Джоу. Прошло еще пару десятков лет, и практика гадания на костях сохранилась, но нанесение надписей, соответственно, также было забыто, ушло в никуда, откуда оно и появилось. При этом, естественно, не нужно считать, что шанцы были вот такими странными людьми, которые писали исключительно на костях. Это действительно немножко специфические тексты, связанные с вот такой ритуальной практикой, но, очевидно, они не были единственными. Но, как и на протяжении многих веков до изобретения бумаги, она в Китае была изобретена где-то в последние века до нашей эры, видимо, основным пищематериалом были либо деревянные, либо бамбуковые планки, которые связывались между собой в такие свитки довольно неуклюжие. Но, к сожалению, в долине Хуанхэ, о которой мы с вами сейчас говорим, почва устроена так, что дерево там сохраняется крайне плохо, поэтому вот такого рода памятников древних, письменных у нас не найдено, но мы вполне уверены, что они существовали, потому что, и это тоже одна из таких очень важных особенностей китайской письменности, в отличие от Египта или особенно Месопотамии, где большое количество текстов нам позволяет проследить формирование этой письменности от какой-нибудь вполне примитивной пиктографии до полноценной письменности и дальнейший переход в какие-то следующие ее итерации, там, скажем, от иероглифики уже к фонетическим алфавитным письму и так далее, в Китае мы с вами получаем сразу тексты, написанные на абсолютно полнофункциональной иероглифической письменности, то есть это не какие-то знаковые системы, которые позволяют там учесть, сколько кувшинов вина, значит, нам привезли в храм, и не только какие-то клейма, скажем, ремесленников или их владельцев, да, которые наносятся на предмет. Это абсолютно полноценная письменность, которая была способна записать все нюансы звучащей речи, то есть вот то, что лингвисты называют письменностью в прямом смысле этого слова. И предполагается, что для того, чтобы достичь такого уровня развития, нужно было бы где-то 400-500 лет. К сожалению, вот по тем причинам, которые нам указал, что дерево, на котором в основном писали в долине Хуанхэ, не сохраняется, эти 400-500 лет у нас практически никак не задокументированы. Есть довольно большое количество знаков, которые найдены, например, на керамике культуры Яншао. Например, там была такая стоянка Баньпхо, где несколько десятков знаков было обнаружено. Кое-что есть в Шаньдуне. В последнее время довольно много знаковых систем находят на юге в долине Янцзы. Но во всех случаях это именно какие-то первые шаги в формировании письменности, которыми, то есть очевидно, что это семантически нагруженный тот человек, который рисовал там эти ромбики или там какую-нибудь свинку рядом, он явно понимал, что он хочет сказать. Но почти во всех случаях видно, что это не текст, то есть это какие-то отдельные слова или понятия. И ни одна из этих письменностей не выглядит как та, которая может считаться таковой. Да? То есть это некие протописьменности, на основе которых могла сформироваться система письма, но мы не можем провести никаких 100% доказательных линий от вот этих довольно многочисленных попыток к тому шанскому письму, которое мы видим на гадательных костях. Поэтому по-прежнему есть простор для фантазии, появилось ли это письмо на собственной базе восточно-азиатской долины Хуанхэ, или оно было привнесено откуда-то там с юга, или еще откуда-то, это то, что можно сказать, пока на эти вопросы у нас ответа нет, не потому, что она как-то, так сказать, очень сильно отличается от того, что мы с вами видим до того, а просто потому, что те значки на керамике, которые у нас есть, они слишком простые, слишком немного, чтобы можно было уверенно сказать, что они являются предками именно этого письма, или наоборот, что они предками этого письма не являются.
Китайская письменность.
Область знаний.
При этом интересно, что шанское письмо, с которого, так сказать, мы уже видим непосредственно прямую линию развития вплоть до сейчас, иногда про него говорят как про такое 100% иероглифическое, то есть когда у нас каждый знак изображает то, что он должен изображать. На самом деле это не так. Действительно, там есть знаки, которые можно понять, даже не зная никак китайского. Там, если, значит, тигр – тигр, если тигр с точечками, значит, это леопард, там, значит, лошадку, в принципе, вполне можно определить. Есть некоторое количество знаков идеографических, то есть, когда, ну, не все же можно прям нарисовать, да, но иногда можно попробовать, да, там, например, глагол «говорить» будет изображаться ртом, в котором язык, да, или что-то в таком духе. Тот же самый знак гадания на кости будет изображать трещину на кости, то есть, такие знаки тоже есть. Однако абсолютное большинство, видимо, порядка 2/3, так сказать, это трудно посчитать точно из что-то там порядка 5000, по-моему, знаков, которые у нас есть в шанской письменности, из которых, правда, дешифровано как следует, по-моему, около половины, но остальная половина – это всякие, значит, имена собственные и топонимы, которые дешифровать очень сложно, и, в общем, для чтения текстов это не так принципиально важно. Вот из того, что мы примерно понимаем, что и как, от половины до 2/3 – это знаки, которые могут выглядеть как пиктография, но на самом деле они передают прежде всего звучание слова. Как это может быть? В тех случаях, когда нужно было придумать знак далеко не для какого-нибудь нового понятия, далеко не всегда его делали с нуля. Можно было, например, взять уже существующий знак, который записывает слово, звучащее так же, как требуемое или созвучное, и начать писать его. Поэтому, например, вместо знака «вань 10 тысяч» у нас рисуется «скорпион», да, потому что, видимо, было слово «скорпион», которое звучало так же. Вместо глагола «приходить» у нас рисуется название какого-то злака, которое, соответственно, тоже было созвучно вот этому требуемому слову «приходить» или «будущий», и предполагалось, что в тексте человек никогда не перепутает, где у него скорпион, а где у него 10 тысяч, хотя иногда это не очевидно, потому что, например, в немножко более поздний период местоимение второго лица единственного числа, то есть «ты», записывалось знаком «женщина», да, поскольку это было созвучно, видимо, одно слово созвучно другому, но при этом убеждение в том, что в диалоге, значит, никогда женщина упоминаться не может, и человек всегда поймет, что это означает «ты», это, конечно, довольно любопытно, и, кстати, многое говорит вообще о том, как работала голова у древних китайцев. Практика это так называемых заимствованных знаков, то есть, когда один знак передает другое слово ему созвучное, была очень распространена в Китае вплоть до последних веков до нашей эры, и на самом деле даже сейчас в большинстве китайских знаков мы это можем увидеть, у нас почти все китайские иероглифы состоят из так называемых идентификаторов или ключей, которые показывают, в какую сторону нам нужно думать о значении этого слова, что это, так сказать, связано с движением или связано с едой или связано с названием растений там, и так далее. А вторая часть – это фонетик, который передает плюс-минус звучание. Другое дело, что очень многие иероглифы сформированы давно, с тех пор язык много раз менялся, поэтому один и тот же фонетик может указывать часто на самые разные звуки, но идея была, собственно говоря, такова.
Китайская письменность.
Область знаний.
И любопытно, что процесс этот явно во времена Шан уже довольно далеко шел. И это, кстати, очень любопытно, поскольку полностью совпадает с процессами, которые шли в других иероглифических письменностях, например, в египетской или в месопотамских, которые, как мы знаем, завершились тем, что в обоих случаях было на базе иероглифики разработаны фонетические алфавиты, то есть в которых знак уже полностью лишен своей, так сказать, какой-то собственного смысла, передает только звук. Да? И когда мы с вами сейчас пишем букву А, мы не обращаем внимания на то, что когда-то это был бык, да, алиф, и, соответственно, перевернутая голова быка с рогами в этой самой букве А может быть увидена и сейчас, но мы этого совсем никак не видим, потому что мы с вами привыкли, что знаки письма передают только звучание. Вот в китайском языке и на шанской письменности мы это очень хорошо видим. Процесс этот тоже шел, и количество знаков, которые передают только звуки, оно, видимо, превышает количество знаков рисуночных. Соответственно, если бы это продолжалось, то, вероятно, на базе китайской письменности также должна была бы сформироваться что-то алфавитное, либо слоговой алфавит, либо алфавит буквенный. Но этого не произошло, и до сих пор китайская письменность функционирует на базе иероглифических принципов, и у нас из-за этого там порог неграмотности – это 2000 знаков, человек с хорошим высшим образованием знает 6-7 тысяч, а в словарях там и по 60 тысяч можно найти. И больше нигде в мире такого нет. Китайская иероглифика в этом плане уникальна, хотя она ведь используется, скажем, там в Японии, например, недавно еще использовалась в Корее и во Вьетнаме, тем не менее, это все одна и та же система. Больше нигде в мире ничего такого не сохранилось. Естественно, возникает вопрос, почему китайская письменность не прошла по тому же пути, по которому прошли другие иероглифики, и во многом законсервировалась вот в таком промежуточном, значит, фонетически идеографическом состоянии, когда каждый знак, с одной стороны, имеет звучание, с другой стороны, помимо звучания, может содержать массу другой информации, которая тоже может быть считана. Многие китайские ученые пытаются это объяснить тем, что китайский язык уникален, и, значит, его связь с иероглификой абсолютно всегда существовала и определяет вообще все на свете, с чем трудно согласиться, потому что, во-первых, все-таки язык существовал явно гораздо больше, чем письменность, а во-вторых, на протяжении всей истории китайской цивилизации именно из-за трудновыучиваемости иероглифов количество грамотных людей всегда составляло что-то несколько процентов населения, а если мы даже соберем всех, кто знал хотя бы несколько иероглифов, вообще представлял, как это выглядит, то, может быть, это было бы там 10%, да, то есть основная масса носителей китайского языка до совсем недавнего времени никакого представления об иероглифах не имела, и это никак не мешало им быть при этом китайцами. Более того, у нас есть множество доказательств, что китайский язык, как и любой другой язык, может записываться любой письменностью. Скажем, китайские мусульмане использовали арабский алфавит. В дальнейшем, когда часть из них бежала в Россию, это так называемые дунгане, для них был разработан сначала латинский алфавит, потом кириллический, которым они пользуются сейчас, и ничего из-за этого с китайским языком, на котором они разговаривают, не произошло. Соответственно, тут нет никакой предрасположенности, да, китайский язык, как и все остальные, мог бы жить с любой письменностью. Однако, здесь, видимо, роль сыграло именно то, что письменность эта, когда она была разработана где-то накануне Шан, была, вероятно, либо единственной, либо, по крайней мере, самой разработанной из всех письменностей региона, по крайней мере, ничего другого мы, кроме вот этих каких-то попыток, о которых мы уже говорили, пока не найдено, и она поэтому стала очень активно заимствоваться соседями шанцев, которые говорили на языках родственных, но не одинаковых с шанским. И чем дальше, тем более неодинаковыми были эти языки. И если мы с вами посмотрим какое-нибудь время 6-7 веков до нашей эры, то, скорее всего, этой письменностью уже пользовались и носители языков, даже не принадлежащих к числу сино-тибетских, какие-нибудь жители низовья Янзы, говорившие на каких-то аустрических языках, может быть, на каком-то прото-вьетнамском. И хотя у нас есть тексты, которые остались от этих мест, которые можно прочесть как китайские, не исключено, что китайская иероглифика могла использоваться и для записи собственных текстов на собственных языках, как это, например, сейчас делают японцы. Да, это очень неудобно, но, в принципе, вот иероглифика, она интересна тем, что ее можно абстрагироваться от фонетической части и применить ее к любому языку. В принципе, если очень захотеть, можно китайскими иероглифами писать и по-русски, и по-латыни. Это будет тяжело, потому что нам будет сложно с нашими суффиксами, окончаниями и прочими. Но, опять же, можно, как японцы, да, писать корень слова китайским иероглифом, а остальное дописывать, скажем, алфавитом. Да? Это если они могут, почему не можем мы?
Китайская письменность.
Область знаний.
Соответственно, сам этот процесс, видимо, привел к тому, что вот эта вот идея постепенного перехода от знаков рисунчатых, которые, так сказать, означают то, что они изображают, к просто передаче звучания речи, процесс этот остановился, поскольку для большого количества народов, всякого рода этнических групп, которые этим письмами стали пользоваться, удобнее было как раз именно смысловое содержание, которое позволяло эти знаки применять для любых языков, так, даже звучащих сильно по-разному, и поскольку Китай довольно быстро стал сначала такой, уже во времена Джоу, вот, который, так сказать, свергли Шан, это была такая культурная общность, в которую входили множество довольно разных культур. В дальнейшем, в третьем веке, в конце третьего века до нашей эры, Китай впервые стал империи, которая охватывала очень большие территории, населенные самыми разными и носителями разных диалектов китайского, древнекитайского языка и носителями вообще других языков. В дальнейшем, во времена империи Хань, которая просуществовала почти 400 лет, так сказать, все это, значит, единство стало привычным и так далее, в этой ситуации оказалось, что может быть гораздо удобнее использовать такую громоздкую письменность, но которую при этом можно без дополнительных изменений использовать на любой территории, для любого диалекта, для любого языка, и в очередной раз это стало понятно сравнительно недавно, уже в 20 веке, потому что когда предполагалось, как будет дальше выглядеть Китай, то как коммунисты, так и, например, их противники Гоминьдан очень серьезно обсуждали идею перевода китайской письменности на латинскую графику для того, чтобы быстро выучить людей грамоте. Да, вот эта идея, что у нас сейчас 5% грамотных, а нужно 100, и понятно, что если у нас 2000 знаков – это порог ликвидации безграмотности, то никаких быстрых курсов в 2 недели не получится. Да, это будет задача практически нерешаемая. Поэтому появилось довольно много проектов такого рода латинской азбуки, но когда кончилась гражданская война и Мао Цзэдун пришел к власти, то довольно быстро эти проекты все были отложены в ящик, поскольку стало понятно, что если это по-настоящему сделать, то окажется, что у нас не один китайский язык, который записывается иероглификой, а множество очень-очень разных по факту языков. Да, мы можем называть их диалектами, но разница между ними такова, что в Европе они бы, конечно, назывались бы отдельными языками, и тогда вот эта вот идея единства китайского народа, единства Китая, которая для китайского руководства очень важна идеологически, она бы, так сказать, стала трещать по швам со страшной силой, поэтому было принято решение от латинизации отказаться и сохранить иероглифику, которая и сейчас в разных местах в Китае, вы можете записать текст, он будет читаться совершенно по-разному, но издалека будет казаться, что все совершенно одинаково, гомогенно, и никаких причин для сомнений в единстве Китая у нас нету.
Рассказывал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
Область знаний.